В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». С вами ее ведущий Денис Тимошенко. Сегодня 28 марта, и в ближайший час мы поговорим о таком. Президент Петр Порошенко прибыл в Донецкую область. О подробностях узнаем с места событий. Получит ли Украина на этой неделе нового премьер-министра?
Голосування по прем'єру можливо тільки в цьому випадку, якщо всі питання щодо нового уряду будуть узгоджені всіма спеціальними сторонами.
І чому Росія вряд ли обострить ситуацію на Донбасі після виходу із Сирії?
Популярность президента впервые за последние годы упала на 10%. Ничто не говорит о том, что эта популярность остановится на этой отметке.
А во второй части программы мы попытаемся понять, каким будет экономическое будущее Украины, России и, соответственно, территории Донбасса под контролем сепаратистов в ближайшее время.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях поговорим сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что готов признать волеизъявление жителей Донбасса после проведения выборов по украинским законам. Об этом он сообщил в ходе визита в Краматорск. Кроме того, президент Украины анонсировал создание Международного фонда для восстановления Донбасса. Петр Порошенко отметил, что на неподконтрольной территории сепаратисты распиливают заводы, потому что, цитирую, «им все равно, что там будет». За прошедшие сутки пророссийские сепаратисты 50 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, погиб один украинский военный, семеро раненые. А наиболее напряженная ситуация была близ Авдіївки, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку ворог здійснив збройну провокацію у Попаснянському районі. Донецький напрямок. Тривають важкі бої під Авдіївкою. Також на цій ділянці фронту відбулося багато мінометних обстрілів. Ці обстріли ведуться з східного напрямку, а саме з Ясинуватої та Яковлівки. Але неспокійно і південніше. Авдіївки – це селище Спартак.
Сепаратисты группировки ДНР заявляют, что украинские военные за прошедшие сутки 120 раз обстреляли территорию под контролем сепаратистов. В частности, обстреляли из минометов часть поселка Зайцево. Луганские сепаратисты заявили, что за прошедшие сутки украинские военные осуществили 3 обстрела, в частности, в направлении села Логвиново и села Калиново. В Полтавской области накануне вечером произошла автокатастрофа. Микроавтобус из Луганской области столкнулся с грузовиком. По последним данным, 8 человек погибли, в том числе водители обоих транспортных средств, и еще 5 тяжело травмированы. Пострадавшие сейчас находятся в Лубенской больнице на Полтавщине. Устанавливаются причины автокатастрофы. Все пострадавшие в ДТП могут также обратиться за помощью в Луганскую областную администрацию по телефонам в Северодонецке. Код города 0645, телефоны 70-44-08 и 70-50-88. Повторяю, код города 0645, телефоны 70-44-08 и 70-50-88. Количество погибших от терактов в Брюсселе 22 марта выросло до 35 человек. Несколько человек сегодня скончались в больницах. Об этом в своем твиттере написала министр здравоохранения Бельгии Мэгги де Блок. Имена погибших и их национальности пока неизвестны. Ранее сообщалось, что бельгийские следователи идентифицировали тела погибших во время терактов в аэропорту и метро Брюсселя в минувший вторник. В Украине на сегодня зарегистрированы 1 миллион и почти 755 тысяч переселенцев из Крыма и Донбасса. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Также, по данным профильного министерства, более 730 тысяч семей получают социальную помощь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Президент Украины Петр Порошенко посетил с рабочим визитом Донецкую область. Он побывал в Николаевке и Краматорске. В Николаевке Порошенко принял участие в церемонии открытия отремонтированного после обстрела многоэтажного дома. а в Краматорске передал сертификаты на новые машины скорой помощи для Донецкой области. О подробностях мы расспросим нашего корреспондента в Краматорске Алексея Лыдыка. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Алексей, расскажите, пожалуйста, в чем была цель визита президента, о чем он говорил, заявлял?
Президент Украины Петр Порошенко приехал в Краматорск, чтобы вручить сертификаты на 60 новых машин скорой помощи. Это автомобили марок Peugeot и Renault, внутри полностью оборудованные медицинским оборудованием. Эти машины будут переданы в Мариуполь, Краматорск, Славянск, Константиновку, Волноваху, Покровск, Новоселовку и другие города. Во время своего выступления Порошенко, кроме медицинской темы, говорил о восстановлении Донбасса. Он сказал, что Донецкая и Луганская области получат 2,5 миллиарда гривен на восстановление инфраструктуры. Кроме того, президент заявил, что после того, как на Донбассе будет мир, будет создан донорский фонд с участием США и Евросоюза, который поможет в восстановлении региона. Также Порошенко заявил, что готов провести выборы на оккупированной территории Донбасса, но только после того, как международные силы обеспечат их безопасность. Давайте послушаем прямую речь.
Мы готовы провести чесні вибори, співпрацювати з тим вибором Донбасу, який буде обраний українським Донбасом. Ми готові, щоб міжнародний безпековий компонент забезпечив безпекову складову, забезпечив надійне перекриття кордону і передачу його під контроль українських прикордонників. І ми готові відновлювати український суверенітет на окупованому Донбасі.
Общаясь с журналистами, Порошенко прокомментировал слухи о том, что Ахметов и Бойко могут возглавить оккупированные территории Донбасса. По его словам, восстановление украинского суверенитета в регионе должно происходить исключительно через выборы. Если Ахметов и Бойко будут в них участвовать, а жители Донбасса за них проголосуют, то он будет не против. Студия.
Алексей, расскажите еще, удалось ли краматорчанам пообщаться с президентом и как его встретили вообще?
В Краматорске приезд Порошенко сопровождался усиленными мерами безопасности. От центральной площади, где проводилась церемония передачи машин, за 2 часа до прибытия президента была полностью оцеплена, и туда пропускали только через металлоискатели. Но когда Порошенко приехал на площадь, то первым делом он пошел пожать руки тем, кто там собрался. Это были учителя, врачи и рабочие заводов. Уже после выступления президента и после его брифинга перед журналистами они смогли с ним немного поговорить. Студия.
А о чем говорили, вы не слышали?
Жаловались на какие-то свои проблемы, думали, что Порошенко сможет их решить. Может быть, и сможет.
Спасибо. С нами на прямой телефонной связи из Краматорска был Алексей Лыдыка, наш корреспондент там. Там сегодня побывал президент Украины Петр Порошенко. О возможных форматах международного компонента безопасности на Донбассе, как выразился президент, мы поговорим с дипломатом, главой правления Международного центра перспективных исследований Василием Филипчуком. Он с нами на прямой связи. Здравствуйте, Василий.
Доброго дня.
Василий, вы можете себе представить, какие из международных институций или объединений могут обеспечить безопасность на Донбассе в том виде, в котором, согласно Минским соглашениям, там могут пройти выборы?
Ну, на даний момент жодна інституція не може забезпечити це завдання, яке було озвучено президентом України, в силу низки серйозних причин. Тобто, зазвичай, мову в рамках міжнародних інституцій можна вести лише про декілька типів міжнародних миротворчих операцій. В випадку України ідеальним була б операція щодо примусу до миру агресора, але, звичайно, що момент для цього упущений, про це було потрібно говорити тільки тоді, коли розпочиналася агресія, і Росія мала би бути нами кваліфікованою як країна-агресор. Оскільки цього не було зроблено, а в резолюції Ради безпеки ООН, яка закріплювала Мінські домовленості, чітко вказано, що сторонами конфлікту в пункті 2 комплексі заходів, які там закріплені, вказується, що сторонами конфлікту є фактично Україна та окремі регіони Донецької та Луганської області. Тобто в цій ситуації про будь-яку міжнародну операцію щодо примусу до миру говорити зараз ми не можемо. Тобто мову можна вести лише щодо миротворчої операції, операції з підтримання миру. І першою умовою для запровадження операції з підтримання миру має бути деескалація самого конфлікту, а також згода всіх сторін. чим відрізняється ця операція від операції щодо примусу до миру, де не потрібно згоди всіх сторін і де може бути остра фаза конфлікту. Тобто аж до моменту, поки не буде припинено повністю використання зброї, а ми бачимо, що щодня відбувається продовження використання зброї, хоч це вже конфлікт низької інтенсивності, але все рівно він залишається в гострій фазі конфлікту, а не замороженій фазі конфлікту. Поки не буде згоди з боку представників так званих ДНР, ЛНР, то про жодну операцію з підтримання миру ми говорити не можемо. Але навіть якщо би уявити гіпотетично, що сьогодні представники ДНР, ЛНР погодилися б з запровадженням міжнародної миротворчої місії на території Донбасу, то, як показує практика, організація даних місій в рекордні терміни – це півроку, а зазвичай це рік чи навіть півтора року. Тобто це достатньо така віддалена перспектива, тим більше, що ми бачимо, що є дуже багато найрізноманітніших перешкод для того, щоб було прийнято політичне рішення, оскільки ми не змогли забезпечити кваліфікацію Росії як агресора, тобто усунення Росії від розгляду даного питання в рамках Ради безпеки ООН, то на даний момент Росія як постійний член Ради безпеки ООН має можливість не просто заблокувати дане питання, але, наприклад, дозволити формування такої місії з підтримання миру у відповідності зі своїми інтересами. Я дуже легко можу уявити, яким чином Росія погодиться з створенням операції про підтримання миру, де основу контингенту складатимуть, там, припустимо, вигідні для Росії військові частини і так далі. Якщо ж відкинути операцію з підтримання миру в її стандартному розумінні, то фактично єдиними двома іншими альтернативами є або місія з боку Європейського Союзу, однак я не бачу зараз з боку країн Європейського Союзу політичної готовності направити таку місію, і дуже сумніваюся, що Росія чи влада так званих ДНР, ЛНР з цим погодиться. Тоді фактично єдиною альтернативою є ОБСЄ, яке вже і так присутні там, і це можливо лише у випадку розширення мандату ОБСЄ. Зараз ОБСЄ забезпечує лише моніторинг, а також контроль над двома пунктами перетину кордону між Україною і Росією. Якщо ж розширити мандат ОБСЄ, включити також спостереження за виборами, то фактично це буде такий собі спосіб вийти з даного тупикового даного тупика.
Василий, а от якщо дуже кратко скажіть, ви бачите шанс реалізації Мінських соглашень вот без введення туди військ або миротворців, або принуждення к миру?
Ну, Мінські домовленості чітко виписані, і там чітко вказується вся послідовність їх реалізації. Там такого пункту, як введення міжнародної місії з підтримки миру, немає. Тобто це треба переглядати самі Мінські домовленості.
Ну, український президент вже не один раз говорить о том, що хоче ввести туди миротворчі сили. Тобто заявлення теж в течение года, як мінімум, звучить.
Президент повинен подивитися на свою попередню заяву, в якій він сказав, що Мінські домовленості не мають альтернативи. В Мінських домовленостях такого не передбачено заходу, як введення миротворчих сил. І Мінські домовленості, вони мають найвищу юридичну силу, яку тільки можуть мати міжнародні документи для України, оскільки вони погоджені Радою безпеки ООН, і за їх виконання теоретично навіть може бути санкція щодо країни чи яка не дотримується Мінських домовленостей. Тому я думаю, що тут все ж таки треба бути чесним і послідовним стосовно себе. Я не бачу зараз іншої можливості введення на Донбас будь-якої миротворчої місії, окрім, якщо це можна сказати миротворчою, думаю, що ні, окрім розширення мандату діючої там місії ОБСЄ. Чи можна звати місію ОБСЄ миротворчою? Думаю, що ні.
Спасибо, Василий, большое. З нами був на прямой телефонной связи глава правления Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук. Мы с ним обсуждали возможные форматы международного компонента безопасности на Донбассе. Президент Украины Петр Порошенко сегодня в Краматорске назвал это условием проведения на неподконтрольной части Донбасса выборов согласно Минским соглашениям.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. На этой неделе Верховная Рада должна принять несколько важных решений. Рассмотреть заявление генпрокурора об отставке, сформировать новое большинство и назначить нового премьер-министра. Впрочем, на производительности работы парламента могут сказаться не только межфракционные споры, но и попытка лишить депутатских полномочий Николая Томенко и Евгения Фирсова. Они были избраны по списку блока Петра Порошенко, но впоследствии вышли из фракции. В БПП решили лишить их депутатских мандатов. Попытка закрутить гайки в пропрезидентской фракции может привести к обратным последствиям, считает внефракционный народный депутат Виктор Чумак, кстати, тоже бывший член этой фракции. В интервью нашему коллеге Дмитрию Шурхало парламентарий, в частности, прокомментировал вероятность отставки генпрокурора.
Я думаю, що буде результативне голосування. Я, в принципі, не бачу зацікавлених сил, які можуть зараз не проголосувати за генерального прокурора. Я думаю, дуже важко буде пояснити комусь парламентарів, які не будуть за це голосувати, чому вони не голосують. Такі проси. В принципі, ми взагалі повинні дуже серйозно почати говорити про те, що нам реформу прокуратури здійснити не вдалося. Жодної реформи в прокуратурі, крім створення спеціалізованої антикорупційної прокуратури, нам не вдалося здійснити. Прокуратура як була, так і залишається інструментом політичного тиску, інструментом бізнесових розборок.
А от як на вашу думку, ми можемо побачити нового прем'єр-міністра тут, і отже нову більшість?
Тут ситуація інша. Голосування по прем'єру можливо тільки в тому випадку, якщо всі питання щодо нового уряду будуть узгоджені всіма зацікавленими сторонами. Тобто це повинні голосувати повністю Народний фронт, БПП, Ляшко і Батьківщина. Якщо між ними буде узгоджені всі питання, тоді ми будемо бачити голосування. Консультації йдуть круглі сутки, вони сьогодні, і завтра, і післязавтра. Я думаю, що якщо у вівторок не буде голосування результативного, то вважайте, що домовлятися по прем'єру, то є це ваші і ваші.
Як би ви охарактеризували ті процеси, які зараз відбуваються в найбільшій фракції парламенту? Ви теж маєте досвід виходу з фракції, просто ви мажоритарник, у вас дещо інша ситуація.
Це ганьба партії «Солідарність» БКП. Є декілька резолюцій Ради Європи, є декілька резолюцій Венеційської комісії щодо неприпустимості застосування імперативного мандата в Україні. За весь час, поки я не знав, ніхто до цього не додумався. Розумієте? По-перше, я не знаю, як це можна реалізувати. Хто говорить про те, що це норма прямої дії, не читає статтю 19, яка теж є нормою прямої дії, і там чітко написано, що всі державні органи і посадові судові особи можуть діяти тільки в межах і в спосіб незаконоважені, в той спосіб, який передбачений Конституцією. Так от, жодний орган не має ні повноважень, і способів, як позбавити депутатів мандата за статтею 84. Деякі політики роблять дуже серйозні помилки. Вони вважають, що чим ти сильніше закрутиш гайку, тим ти більше отримаєш результат. Це завжди відбувається навпаки. І ситуація така, що коли роблять це з метою когось залякати, то отримують завжди зворотній ефект. Але завжди ми там ці політики бігають по одним і тим же самим граблям.
Это было интервью нашего корреспондента Дмитрия Шурхала с внефракционным депутатом Виктором Чумаком. Они говорили о перспективах этой парламентской недели. Ожидается, что сегодня с парламентскими фракциями встретится президент Петр Порошенко. Это программа «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире обзор прессы.
В президентском блоке обсудят кандидатуру Гройсмана в премьер-министры. Какие настроения преобладают в Нидерландах перед референдумом? И какие цели продолжает преследовать Россия в Украине? Более подробно об этом слушайте в нашем медиа-обзоре. Парламентская фракция «Блок Петра Порошенко» сегодня может официально поддержать на должность премьер-министра кандидатуру главы Верховной Рады Владимира Гройсмана. Об этом заявил лидер фракции БПП Юрий Луценко, пишет «Интерфакс Украина». Он убежден, что решение фракции будет позитивным. На прошлой неделе делегаты съезда БПП уже поддержали кандидатуру Гройсмана на должность нового главы Кабмина. По словам Луценко, Гройсмана готовы поддержать и другие фракции – Народный фронт, Батьковщина и Радикальная партия. В то же время Луценко прогнозирует, что в случае, если в ближайшее время политический кризис в Украине не разрешится, страну ожидают досрочные парламентские выборы. Журналисты «Радио Свобода» напоминают, что до референдума в Нидерландах остается меньше 2 недель. 6 апреля граждане этой страны решат, стоит ли Нидерландам ратифицировать соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Журналисты пообщались со студентами Амстердамского университета, чтобы лучше понять настроение перед референдумом. Они, как пишет издание, неоднозначны. Студенты признают, что весьма ощутимы негативные настроения и что о референдуме даже не все знают. А мнение тех, кто темой евроинтеграции Украины интересуется, ситуация могут разительно отличаться. К примеру, за четкой аргументацией голосования против соглашения, как пишет издание, посоветовали обращаться к старшему поколению и желательно в небольших городах. Амстердамский же университет сами студенты называют открытой демократической средой молодых людей, которые хотят перемен и среди которых вы вряд ли найдете противника соглашения. Подробнее на сайте Радио Свобода. Уже более 2 лет Украина противостоит масштабной гибридной агрессии со стороны России. За это время страна столкнулась, пожалуй, со всеми ее ключевыми формами – прямой военной агрессии, атаками квазимилитарных структур, информационной войной. Директор Национального института стратегических исследований академик Владимир Горбулин пишет на страницах «Зеркала недели», что цели России в отношении Украины за эти 2 года почти не изменились. Более того, последние факты обнаружения агентурных закладок Кремля в рядах украинских добровольческих батальонов и патриотических организаций свидетельствуют о том, что Россия готова воевать за Украину до последнего украинца. И активные мероприятия со стороны российских спецслужб будут только нарастать. Показательный случай. Наиболее пламенный сторонник Майдана 3, модератор множества страниц в соцсетях, где украинских патриотов призывают выходить на улицу и бороться с режимом внутренней оккупации, оказался сепаратистом, бывшим боевиком, проживающим в России. И таких случаев все больше.
Это программа «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. За время конфликта на Донбассе на территории под контролем группировки ЛНР уничтожены, выдворены или уволены с высоких должностей практически все, кто начинал там русскую весну. В частности, на прошлой неделе депутаты так называемого Народного совета ЛНР отстранили от должности председателя Алексея Корякина. Он в свое время был одним из лидеров так называемой армии Юго-Востока, которая была на передовой захвата части Луганщины. Как постепенно исчезла оппозиция так называемого главы ЛНР Игоря Плотницкого, в материале Дмитрия Донского.
Алексей Корякин – один из лидеров стахановской группировки «Армия Юго-Востока», которая весной 2014 года захватывала в Луганске областное управление СБУ. Когда зачинщикам русской весны позже раздавали посты, Корякин стал так называемым спикером Народного совета ЛНР. Но 25 марта этого года депутаты ЛНРовцы проголосовали за его отставку.
Предлагаем освободить от занимаемой должности председателя Народного совета Луганской Народной Республики Корякина Алексея Вячеславовича. Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики, то за. Большинством голосов принято.
На территории под контролем группировки ЛНР практически не осталось лидеров и командиров так называемой первой волны. Они пользовались большим авторитетом у боевиков. Одних выдворили, некоторых убили. В этой категории некоторые из тех, кто высказывался против главы так называемой ЛНР Игоря Плотницкого. 23 мая 2015 года автомобиль Алексея Мозгового, командира батальона «Призрак», расстреляли из пулеметов. Незадолго до покушения Мозговой обвинял правительство Игоря Плотницкого в росте преступности и воровстве.
Я, допустим, не вижу никаких действий со стороны правительства для того, чтобы сделать прозрачную республику, для того, чтобы хоть что-то в ней делалось для народа. Поэтому возвращается криминал, криминал занимается своими делами, как и раньше.
Сам Игорь Плотницкий заявил, что не разделял взглядов Мозгового, но в его смерти обвинил украинскую власть.
Он действительно был народным лидером, за ним многие люди шли, многие придерживались его позиции, хотя не всегда это соответствовало нашему общему пониманию. Это выгодно только Украине.
В этом же 2015 году был взорван автомобиль командира так называемого казачьего полка боевиков Павла Дремова. Перед гибелью он открыто обвинял Плотницкого в воровстве.
Господин Плотницкий, воруют каждый день составы с углем. На все есть подтверждающие документы. До каких пор какие-то Плотницкие будут нас обворовывать?
Журналист «Реальной газеты» Александр Белокобыльский уже давно отслеживает противостояние в группировках сепаратистов. Он считает, что Плотницкий боится командиров так называемой первой волны, поскольку они имеют среди боевиков большой авторитет.
На мой взгляд, это действие верхушки ЛНР по устранению конкурентов и оппонентов. Идет укрепление вертикали власти, которую возглавляет Игорь Плотницкий. Борьба за власть входит в завершающий этап. Оппонентов ему публичных практически не осталось.
Зачистка наверху сепаратистских группировок – тенденция, свойственная не только территории под контролем ЛНР. В неподконтрольном Донецке лидер сепаратистов Александр Захарченко устранил с должности секретаря Совета безопасности ДНР известного полевого командира Александра Ходаковского. Некоторые обозреватели считали его одним из главных конкурентов Захарченко. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Это программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Де-факто конфликт на Донбассе уже год находится в замороженном состоянии. Экономика отдельных частей Донбасса под контролем сепаратистов становится все более причудливой, по типу Абхазии, Южной Осетии или Приднестровья. Местные жители и бизнес уже там готовятся к долгой работе в новых условиях. За счет чего живут непризнанные республики по всему миру? Какой вариант ждет оккупированной части Донбасса? И как на экономику территории под контролем сепаратистов повлияют мировые экономические процессы? Об этом мы поговорим во второй части программы. Наш гость студии сегодня – Александр Ярым-Агаев, дончанин, профессор Государственного университета экономики и технологии транспорта. 0800 300-403 – это номер нашего прямого эфира. Звоните к нам в студию, если вам есть что сказать по теме программы. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300-403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Луганский дом малютки обживается на новом месте. В Северодонецке, куда учреждение переехало летом 2014 года, дом малютки занял отремонтированную часть противотуберкулезного санатория. Создать комфортные для детей условия помогали и областные власти, и международные организации, и волонтеры. 27 воспитанников теперь в ожидании самого главного – семьи. В луганском доме малютки в Северодонецке побывала наш корреспондент Ольга Стрижова.
Сейчас в луганском доме малютки 27 детей возрастом до 4 лет. Самому маленькому – 2 месяца. Хотя, по словам главврача Екатерины Донцовой, к ним поступают и 20-дневные малыши. Все они разделены на 3 возрастные группы. У каждого свое расписание. К примеру, пока старшая группа учится, самых маленьких укладывают спать. Екатерина Донцова рассказывает, здесь дети и брошенные, и изъяты из семей, есть лишенные родительской опеки, а также на временном пребывании.
Если семья в каких-то тяжелых материальных или социальных условиях находится, и в семье появляется ребенок, то служба предлагает этой семье этого ребенка поместить к нам на полгода. Родители могут хоть каждый день приезжать его проведывать. Мы его растим, лечим, кормим, через полгода они его забирают.
По словам воспитательницы Виктории, дети, которые попадают в дом ребенка, не умеют делать самые простые вещи. Здесь их стараются научить всему.
Начинаем с азов. Ручки помыть, мы им помогаем, мы их учим есть, цвета учим, мелкая моторика пальчика вот развиваем, пирамидки строим, на занятия рисуем, поем, играем, строим.
Также детей знакомят с окружающим миром. Показывают цветы, растения и животных.
Кошечка как делает? А собачка?
Луганский дом малютки переехал в Северодонецк летом 2014 года. В неподконтрольном Луганске у учреждения теперь существует клон. К нему, говорит главврач, они отношения не имеют и связи не поддерживают. После переезда в Северодонецк луганский дом малютки разместили на втором этаже местного противотуберкулезного санатория. Эта часть помещения пустовала несколько десятилетий. Материально создание комфортных для детей условий поддержали областная администрация и программа развития ООН. За 1,5 миллиона гривен полностью отремонтировали здание. Заменили окна, двери, перекрыли крышу, поставили санузлы и кухни. В луганском доме малютки в Северодонецке работает 91 человек. Согласно требованиям, на одного ребенка нужно 3 сотрудника. Все дети на 100% государственном финансировании и питание, и медицина. По словам главврача Екатерины Донцовой, также на личный счет ребенка поступают государственные выплаты. Кроме государства, помогают как волонтеры и местные жители, так и международные организации и иностранные доноры. К примеру, сейчас в дом малютки закупает мебель Словакия. Кровати хватает, а вот столов и стульчиков нет. В целом же, рассказывает Екатерина Донцова, всем оснащены и все есть. Детям не хватает только витамина М.
Витамина мамы. А все остальное мы им даем. Сладость в неограниченном количестве, соки, еда, все у них есть. Но хотелось бы только одного, чтобы у всех наших детей были мамы.
В прошлом году новые семьи нашли 19 детей. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Выведение основного российского контингента из Сирии может быть первым шагом Кремля навстречу Западу, с дальнейшей целью добиться ослабления санкций. По этой же причине вряд ли стоит опасаться и эскалации ситуации на востоке Украины. Так считает российский историк Андрей Зубов. Он бывший профессор МГИМО, уволенный из этого престижного вуза в 2014 году. Тогда Зубов выступил против аннексии России Крыма и подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска. Несколько дней назад Андрей Зубов объявил о намерении принять участие в выборах в Государственную Думу, запланированных на 18 сентября. По словам историка, с соответствующим предложением к нему обратились в оппозиционной партии «Парнас». В интервью нашему коллеге Валентину Барышникову Андрей Зубов отметил, что решение об участии в выборах обусловлено стремлением не оставлять близких по взглядам людей без поддержки.
У вас ощущение, что власть чуть-чуть либерализует возможность проведения выборов, участия оппозиции, или она будет жестока и не будет всячески препятствовать оппозиции участвовать в выборах?
Дальше. Ощущение меняется, потому что я думаю, что такого ощущения нет у власти сейчас. Она сама колеблется между несколькими вариантами. Поэтому мне трудно сказать, на каком варианте она становится к 18 сентября. Но мы должны участвовать. Понимаете? Потому что будет это либеральный подход и свободные более-менее выборы, отлично. Будет это не либеральный подход и попытка задавить, сфальсифицировать, запретить. Ну что ж, ну тогда это будет факт, который позволит нам оказывать сопротивление незаконным и антиконституционным действиям власти. Вот. Если же мы ничего не будем делать, то по старой русской поговорке «под лежачий камень вода течь не будет».
Я читал ваше интервью. С вашей точки зрения, российская власть чувствует давление, меняется, отступает. Вы, в частности, говорите о том, что уход из Сирии – это уступка, что на Украине активизации действий не будет. Вы считаете действительно, что российские власти чувствуют давление и отступают? Это вы подтверждаете?
Конечно. Последний опрос Левады показал, что популярность президента впервые за последние годы упала на 10%. Это большая цифра. И ничто не говорит о том, что эта популярность остановится на этой отметке и не будет падать дальше. Потому что прогнозы все экономические, социальные, они очень безрадостны. Власть это знает лучше меня. Эти все люди понимают, что социальное недовольство – это путь к революции. Они пытаются сделать все, чтобы не было этого социального протеста. С одной стороны, конечно, усиливают всяческие силы там, полиции, госбезопасности. Но, с другой стороны, они, естественно, хотят снять напряженность. А для этого необходимо больше средств. А больше средств до снятия санкций. А снятие санкций возможно, если будут прекращены агрессивные действия и результаты предшествующих агрессивных действий будут пересмотрены в отношении Украины, в том числе и участие в сирийской войне на стороне Асада. Понимаете, эта сумма шагов, она необходима. Вот когда давление обстоятельств будет достигнуть такой точки, что эти шаги начнут предприниматься один за другим, это вопрос. Мне показалось, что вывод войск, беседы с Керри, это, в общем-то, начало вот этих шагов.
Это был фрагмент интервью с российским историком, бывшим профессором МГИМО Андреем Зубовым.
История. Личность. Сергей Параджанов.
17 декабря 1973 года кинорежиссера и сценариста Сергея Параджанова арестовали по обвинению в мужеложстве, которое уголовно преследовалось в Советском Союзе. К сфабрикованному делу были приобщены несколько игральных карт, авторучка с корпусом в виде женского тела и показания члена КПСС. Этого оказалось достаточно для того, чтобы Параджанов был приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Фактически боролись с ним как с диссидентом. Сам Параджанов говорил о себе так. Армянин, который родился в Грузии и отсидел в советских тюрьмах за украинский национализм. Сначала его отправили в Винницкую область, а после перевели в Перевальскую исправительно-трудовую колонию строгого режима, сейчас Луганская область. Параджанов в письмах своим друзьям признавался, что ему, как творческому человеку, сложно было находиться в колонии, учитывая еще и его статью. За друга заступился артист Михаил Голубович, которого уважали на Луганщине. Приехал в колонию и пообщался с заключенными. Больше Параджанов за себя не боялся, а начал творить. Он читал заключенным на память целые поэмы, учил их делать из подсобного материала поделки. На крышках из фольги от молочных бутылок он выдавливал разные рисунки или портреты известных людей и заливал смолой. Получались медальоны с изображением Петра I, Пушкина, Гоголя, Хмельницкого. 30 декабря 1977 года Сергей Параджанов был освобожден.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Сейчас в программе самые важные новости. С ними в студии Егор Устинов.
Президент Украины Петр Порошенко передал медицинским учреждениям Донецкой области 60 автомобилей скорой помощи. Сертификаты на получение автомобилей президент передал представителям медучреждений в Краматорске. Порошенко подчеркнул важность возвращения Донбасса к мирной жизни и восстановления инфраструктуры региона. Как сообщалось ранее, Петр Порошенко сейчас находится в Донецкой области с рабочим визитом. Служба безопасности Украины запретила на 3 года въезд в Украину российскому телеведущему Атару Кушанашвили. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гетлянская. По ее словам, это вредит интересам Украины.
Були численні звернення громадськості, депутатів, журналістів, і ми розглянули і побачили, що дійсно його висловлення шкодять інтересам України.
Недавно стало известно, что Кушанашвили должен был быть ведущим на украинском радио «Вести». Такой шаг вызвал возмущение в стране из-за антиукраинских заявлений Кушанашвили. Сам журналист заявил, цитирую, что депутатов Верховной Рады, которые требовали запретить ему въезд в Украину, нужно лечить. Об этом он сказал в эфире одной из российских радиостанций. Действующий мэр Кривого Рога, самовыдвиженец Юрий Вилкул, набрал наибольшее количество голосов на внеочередных выборах мэра – 74,18%. Такие данные обнародовала Криворожская городская избирательная комиссия. По данным ведомства, на втором месте выдвиженец самопомощи Семен Семенченко – почти 11% голосов, на третьем – Светлана Сова от «Силы людей» – 4,67%. В то же время в комиссии отметили, что это предварительные данные, ведь Терезберку мы еще будут рассматривать жалобы субъектов избирательного процесса, которые могут повлиять на результаты. Движение троллейбусов от кольца на улице Чапаева на южные кварталы Луганска возобновилось сегодня. Об этом сообщил директор городского предприятия «Луганск Электротранс» Игорь Лурд-Кипанидзе. По его словам, теперь от улицы Чапаева будут ходить 2 троллейбуса на квартал Мирный и 1 на квартал Южный. Ранее из-за обрушения тротуарной части путепровода между остановками городского транспорта завод «Пархоменко» и улицы Чапаева движение транспорта по мосту запрещено. Организация движения городского транспорта изменена.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Де-факто конфликт на Донбассе уже год находится в замороженном состоянии. Экономика отдельных частей Донбасса под контролем сепаратистов становится все более причудливой. По типу Абхазии, Южной Осетии или Приднестровья. Местные жители и бизнес там готовятся к долгой работе в новых условиях. За счет чего живут непризнанные республики по всему миру? Какой вариант ждет оккупированной части Донбасса? И как на экономику территории под контролем сепаратистов повлияют мировые экономические процессы? Об этом мы будем говорить в ближайшие 20 минут. Пожалуйста, участвуйте в нашей дискуссии. Звоните 0800 300 403. Звонки с любой точки Украины бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня в студии «Донбасс Реалии» профессор Александр Ярым-Агаев, профессор Государственного университета экономики и технологии транспорта. В прошлом Александр работал в Донецком национальном техническом университете. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Александр, если вот смоделировать, я понимаю, это неблагодарное занятие, да, гадать на кофейной гуще, но если вот все политические исходные останутся такими же, какие сейчас, какое будущее вы видите у... Это территория, оккупированная сепаратистами на Донбассе, экономическая именно?
Экономическое будущее. Ну, если говорить в общем, то никакое. Проблема в том, что эта территория в силу обстоятельств и политических, и исторических не может быть автономной в экономическом плане. То есть она не может обеспечить себя, ну, хотя бы в силу специфики структуры экономики, которая существует в этой регионе. В настоящее время бизнес в Донбассе существует, но это бизнес мелкий. Всегда нужен приток денег извне, чтобы закупать товары, ну и всякие, все другое. И этот приток осуществляется сейчас исключительно за счет притока денег, который либо поступает с территории Украины в виде социальных выплат, пенсий и так далее, либо с территории России в виде тех же социальных выплат, а также зарплат, ну, как боевикам, так и сотрудникам тех органов, которые существуют в Донецкой и Луганской области, имеется в виду на оккупированных территориях. Другая схема в ближайшее время, ну, не представляется вероятной. Говорить о том, что там может быть возобновлена работа каких-то предприятий серьезных, которые будут массово поставлять продукцию на экспорт, неважно куда, в Россию, на Украину и так далее, ну, это крайне маловероятно в силу и структуры промышленности. Но дело в том, что, например, товары этих территорий абсолютно не нужны в России. Эти все товары в России являются избыточными.
А, допустим, в странах третьего мира?
Как? Через Россию.
А вот, то есть вы говорите о том, что, допустим, приднестровский сценарий, да, вот приднестровские, да, это промышленность, все товары, там даже коньяк продается под брендом Made in Moldova, да, вы не видите такого сценария, что, возможно, при вот такой заморозке, политическом потеплении, когда, ну, более-менее примирятся эти части, будет продаваться Made in Ukraine товары, которые будут делаться на территории так называемых ДНР, ЛНР?
Ну, при попустительстве Украины возможно, но это именно попустительство Украины. Зачем это надо Украине, я не знаю. Ну, хотя могут быть всякие неожиданные сценарии.
Но Молдова этим занимается сейчас.
Молдова этим занимается, но зачем это, во-первых, Молдове надо, это тоже не совсем понятно. Во-вторых, понимаете, чем отличается Приднестровье, Абхазия или, ну, Южная Осетия? Во-первых, там гораздо меньше населения. Во-вторых, это территории, которые способны, в общем-то, способны обеспечить себя хотя бы едой. Донецкая область не способна, она другая по структуре, это промышленная область. Приднестровье, говорят, что это тоже промышленный регион, но на самом деле, ну, там работает, ну, 1-2 завода, все. Но там и население очень маленькое, а в Южной Осетии это вообще 40 тысяч населения, понимаете? И кроме того, уровень жизни, вот то, что мы читаем об Абхазии, он исключительно низкий.
То есть мы можем сказать, что так называемые ДНР и ЛНР – это такая уникальная ситуация на карте непризнанных государств мира, то есть территория, которая не может себя обеспечить, но очень густо населенная.
Палестина, пожалуйста. То же самое. Палестина тоже не обеспечивает себя и живет за счет в основном дотаций Израиля и Организации Объединенных Наций. Другое дело, что на дотации Объединенных Наций Израиля жить гораздо лучше, чем на дотации России. Просто это существенно более высокий уровень дотаций. Могут. Вот существуют территории, которые десятилетиям живут без экономики, если кто-то их датируют. Но специфика заключается в том, что Россия датирует всегда исключительно скудно. Это крайне невыгодный донор для тех, кто живет на территории, которые датируют Россию.
То есть только обтлела экономика там?
Обтлела жизнь. Экономика не играет никакой роли. Только чтобы тлела какая-то жизнь. Ну, представьте себе, ну, давайте посмотрим на пенсионеров. Сколько выплачивается пенсионерам вот пособие, которое выплачивает Россия? Это, значит, пересчитывалось таким образом. Пенсия на Украине, ну, была, положим, 1200 там, гривен, умножалась на 2, и получалось 2500 рублей. Это $40. Это $40 на человека, вот Россия тратит. Этот пенсионер живет на $40, ну, большинство живут на 2 пенсии, давайте честно говорить. Сколько тратит Европа на одного беженца из Сирии, Афганистана, вот этот миллион беженцев, о которых мы говорим? Она тратит в среднем от 600 до 800 евро в месяц на одного беженца. Поэтому, естественно, что $40 – это крайне скудное существование, даже с учетом разности цен и тому подобных вещей, Ну, просуществовать можно на 40 долларов, видимо. Есть люди, которые могут на 40 долларов в месяц как-то просуществовать. Ну, вот и будут существовать.
Александр Николаевич, а вы... я вас правильно понимаю, что даже вот с таким большим количеством территорий, которые Россия финансово поддерживает, да, это вот все те непризнанные государства, о которых мы говорим, это, в принципе, не такая уж и большая ноша на бюджете на российском, о чем многие говорят, да?
Никакая. Вот. И не надо строить иллюзий. Речь идет о том, что ну сколько тратят денег на Донбасс сейчас? Ну, миллиард, ну, может быть, 2 миллиарда в год. Это копейки. Это совершенно копеечные суммы. Какая бы ситуация не была тяжелая в России, она ухудшается, это совершенно естественно. Уровень жизни в России падает, но 2 миллиарда они могут тратить еще долго, и, ну, по крайней мере, и на 10 лет хватит, и на 20, и так далее. На другие территории тратят меньше денег, там меньше населения.
Я просто к чему говорю о том, что многие политологи говорили, что вот, в принципе, один из факторов, который развалил Советский Союз, это то, что Советский Союз продолжал поддерживать своих соратников за рубежом при падении цен на нефть. То есть сейчас вот происходят такие подобные вещи, или вы не видите таких параллелей?
Дело в том, что тех, кого поддерживает Россия сейчас, она поддерживает в очень небольшом финансовом объеме.
То, о чем мы говорили.
Рассчитывать на то, что это сломает экономику России, это крайне наивно и неправильно. Это просто непонимание баланса. Кроме того, вы поймите, что, к сожалению, давайте фактами оперировать, экономика Украины падает быстрее, чем экономика России.
Да, вот как раз я об этом хотел спросить. Напоминаю слушателям, у нас в гостях Александр Ярым-Агаев, профессор Государственного университета экономики, технологии и транспорта. Мы говорим в экономической ситуации, перспективах так называемых ДНР, ЛНР. И вот вам еще такой вопрос. Скажите, вы верите в то, что на подконтрольной Украине части Донбасса возможно экономический рассвет, подъем, каким он будет? Вот, допустим, на прошлой неделе бывший глава Донецкой облгосвязи администрации Сергей Тарута вот, призвал создать там инвестиционный климат для подъема производства. Видите, там какие-то точки роста и вообще возможность при вот такой, когда так близко линия разграничения проходит?
Я не верю ни в какие точки роста нигде и не верю в какие-то отдельные оазисы. Либо в стране в целом есть экономический рост, есть экономический бум, либо его нету. И не надо выдумывать, что вот такая-то территория будет так развиваться, а другие так. Либо Украина будет активно развиваться, автоматически будут развиваться все территории, включая и территории Донбасса. Либо не будет ни там развития, ни тут развития, это тоже возможный вариант. Во-вторых, у Украины нет никаких ресурсов создавать какие-то особые условия. Не надо тоже питать иллюзии по этому поводу. У Украины нет ресурсов нормально помочь беженцам. О каких особых условиях промышленности, экономики в данный момент может идти речь?
А Запад может помочь создать витрину, такое благополучие свободной Украины?
Может, но я могу сказать, что вначале Запад мог бы помочь тем перемещенным лицам, которые есть, это гораздо проще было бы деньги Украине на это выбить, потому что это гуманитарная миссия, на гуманитарной миссии гораздо легче выбивать деньги, чем на экономические. Но Украина это не смогла сделать. Она не смогла, ну, поставить вот вопрос таким образом, чтобы эти деньги получить.
Мы прервемся и продолжим наше общение через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. В гостях в студии Александр Ярым-Агаев, профессор. Мы говорим о экономическом будущем так называемых ДНР, ЛНР и процессах в экономике, в мире, как они повлияют на это. Александр Николаевич, вы видите возврат, когда вернется Донбасс, если он вернется, каким будет его место? Я уже задавал этот вопрос вот многим экономистам. Сейчас там происходят неотвратимые процессы уже, которые окончательно убили эту промышленность, его место как угольное, да, такой вотчины или нет?
Очень интересный вопрос. Не преувеличивайте значение объектов, которым по 70-60 лет. Вопрос стоит, заключается только в том экономическом климате, который может быть. Будут благоприятные экономическая ситуация, построят новые предприятия, будет работать новая промышленность и так далее. Не надо переживать по поводу того, что какую-то шахту затопило. В конце концов, стал бы вопрос о закрытии этой шахты, скорее всего, все равно, понимаете? Особой ценности экономические объекты Донецкой области по состоянию на сегодняшний или на вчерашний день не представляют. Если и есть какие-то более ценные, то они не на территории ДНР и ЛНР. То есть они либо это Краматорск, это Мариуполь, это более ценные объекты. В Донецке, в самом Донецке, промышленность в последнее время вообще почти уже не работала.
И все-таки, если представим себе, Украина восстанавливает суверенитет над Донецком, чем занять такое огромное количество людей? Вот если сформировать, да, такую украинскую промышленную политику или...
Я еще раз говорю, не надо ничем занимать. Создайте нормальную рыночную экономику. Люди сами начнут придумывать, чем они будут заниматься. Конечно, есть проблема, что в Донецкой области очень много людей, которые проработали на крупных предприятиях, и которые, вообще говоря, не могут жить самостоятельно. Им надо куда-то приходить на работу, самоорганизоваться они не могут. Но учтите, что сейчас эти люди не составляют большинство населения. Ни шахтеры, ни металлурги не составляли последнее время уже большинство населения Донецкой области.
Но их семьи, они тоже воспитаны в таких патерналистских традициях?
Вместе с семьями не составляли уже. Да, я понимаю. Я понимаю, что это проблема, надо что-то решать, но поддерживать неэффективные производства – это не путь. В каком-то смысле разрушение предприятий может быть полезно, придется строить новое, а не пытаться удерживать на плаву тот корабль, который абсолютно заржавел и который все равно бы утонул. Понимаете, нужен толчок, он в этом плане есть. Надо будет создавать что-то новое. Ну, стояли донецкие предприятия, машиностроительные предприятия стояли, металлургический завод работал плохо, ну, как-то работал. Но вы понимаете, что металлургия работала исключительно исходя из благоприятных конъюнктурных ситуация, которая была в мире, полностью на экспорт. Это возможно, но только при высоких ценах на металл. Он бы стал при нынешних ценах на металл бы, скорее всего, все равно.
Тем не менее, Россия покупала, был спрос на металлопродукцию.
России не нужна металлопродукция. Россия является главным конкурентом Украины по экспорту металлопродукции, причем того же сортамента, что выпускает Украина. У России выгоднее всего платить вот эти копейки в Донбасс, но чтобы это вообще ничего не работало.
Ну, то есть опять с политическими целями?
Нет, с экономическими. С экономическими. Это даст возможность увеличить производство на российских предприятиях.
Убили конкуренцию, то есть?
Да, совершенно экономически.
Александр Николаевич, а что ждет донецкие шахты? Закрытие? Вот поскольку в России они уже давно отказались от системы их дотаций, да, ну вот сейчас они, тем не менее, работают, но они все дотационные практически на Донбассе. Какое у них будущее будет? Опять же, огромное количество шахтеров. Вы говорите, их там не большинство, но это социальная проблема, да, их там тысячи, десятки тысяч.
Да, это социальная проблема. Давайте не путать две проблемы. Давайте не путать две проблемы, проблему социальную и проблему экономическую. Нельзя решать одно за счет другого. Более того, я не уверен, что вот та дотация, которая платилась шахтам и через шахты шахтерам, она была бы больше, если бы просто этим людям платили зарплату за то, что они не ходят на работу.
Но это, как говорил еще Арсений Яценюк об этом, мы можем
разделить. Я не уверен. Надо считать, я в этом не уверен. Кроме того, есть определенное количество шахт рентабельных. И они, в принципе, могут увеличить объем производства. Ну и третье. Что значит дотация? Кроме дотации существовала еще одна вещь. Эта вещь заключалась в том, что были внутри занижены цены на уголь. То есть при плохих горных условиях цены на Украине на уголь были искусственно занижены, при том, что на газ они были завышены, а на нефть были вот нормальные мировые цены. То есть мало того, что шахтерам было трудно работать даже под мировые цены, эти цены были занижены. Но первое, что надо сделать, полностью отпустить было цены на уголь, но сейчас цены на уголь крайне низкие в мире. Они просто очень низкие.
Последний вопрос, Александр Николаевич. Видите ли вы возможность экономического роста, о чем вы говорите, в Украине, при условии вот существования вот такой больной точки на карте Украины, которой, как говорят, и добивался Путин, да, вот точки нестабильности? Возможен ли экономический рост сейчас?
Да, да. Более того, страны, которые воевали, если не были разрушения массовые на территории этих стран, во время войны могут показывать рост. Другое дело, что этот рост иногда происходит за счет того, что экономика переходит на военные рейсы.
Как у нас, в принципе, да, сейчас растут
заказы? У нас нет, у нас не переходит экономика на военные рельсы. Я не вижу. Если бы она переходила, она должна была переходить сразу. Это могло бы дать большой рост. При этом, правда, давайте честно скажем, что роста благосостояния не было. Экономика прошла без роста благосостояния. Такое тоже бывает. Но я не вижу причин. Причина – это, конечно, понятно, нарыв, который очень мешает. Он очень тяжел. Но за 2 года мы не изменили модель экономики Украины в целом, понимаете? И это главное. Я не понимаю, почему некоторые экспортные отрасли сокращают объемы, которые совершенно не связаны с территорией Донбасса.
Я вас понял. В общем, вы оптимист, питаете надежду. У нас в гостях был Александр Ярым-Агаев, профессор Государственного университета экономики, технологии и транспорта. Мы говорили о экономической ситуации в так называемых республиках. Не переключайтесь.
Письмо из Донбасса. Иван Викторов, преподаватель, город Луганск.
Я говорил сегодня с учащимися о том, кто и что планирует на эти долгие майские выходные. Оказалось, никто и ничего. Выезжать дорого и нереально. В лес – мины. На дачу в пределах республики нет воды. И как-то это безрадостно так прозвучало из уст молодежи. Никаких перспектив прошлых лет в виде моря, поездок за границу или посещения бабушки в окрестностях. Конечно, если брать проблемы безработицы или дороговизны, проблема досуга вовсе не проблема. Но сколько вы можете откладывать свою жизнь на когда-нибудь потом? Вся наша жизнь будто бы заморожена, как мясо в морозилке. Вроде бы в целости, но не то. Можно делать вид, что все отлично, что ничего не происходит. Можно наряжаться и улыбаться. Жизнь-то одна. Спросил сегодня у детворы, ходят ли они в кино. Не ходят. Новинок не показывают. Только то, что скачивают из интернета. А за это, по мнению молодежи, нет смысла платить в кинотеатре, если можно также посмотреть это дома. А путешествие это вообще из призрачной области. У нас есть туроператоры, которые помогут приобрести билеты и в России, и в Украине. Все, что пожелаете. Но вообразите себе дорогу до места отправления, будь то аэропорт Ростова или Киева. За сколько нужно выезжать, чтобы попасть на курорт? Ведь ни один водитель не назовет точного времени прибытия в Украину или Россию с поправкой на часы ожидания. Как же привязываться к рейсам? И какой же веской должна быть мотивация на отдых, чтобы с легкостью часами ждать на границах?
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе новости. С ними в студии Егор Устинов.
Министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил, что в ходе встречи с послом США в России Джоном Тефтом обсудил, среди ряда других вопросов, и наложенные на Москву санкции за ее агрессию против Украины. По его словам, в России хотели бы, чтобы история с санкциями закончилась быстрее. Министр напомнил, что в США связывают возможность снять санкции, наложенные за агрессию на Донбассе, с полным выполнением минских договоренностей и заявил, что в Москве полностью поддерживают такой подход. В то же время посол возразил, что в ходе встречи с министром вообще речь шла о санкциях. Как сказал Тефт российскому агентству «Интерфакс», в разговоре с Улюкаевым говорилось в целом об экономической ситуации в России, о санкциях речи не было. Президент Украины Петр Порошенко передал медицинским учреждениям Донецкой области 60 автомобилей скорой помощи. Сертификаты на получение автомобилей президент передал представителям медучреждений в Краматорске. Порошенко подчеркнул важность возвращения Донбасса к мирной жизни и восстановления инфраструктуры региона.
Таким наша команда увидела сегодняшний день. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Все выпуски нашей программы и сюжеты ищите на сайте Донбасс Реалии в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.